Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня наша передача будет посвящена вопросам на ответы слушателей. Расскажу, что вопросы собираю я примерно в течение 2-3 месяцев. Где-то это вопросы от слушателей, которые находят меня в соцсетях и пишут. Где-то это от знакомых, которые знают, что я работаю на православном радио. Но самая любимая моя категория вопросов — это от людей, которые еще пока не воцерковленные, но интересуются и уже хотят, может быть, какого-то контакта с церковью, с батюшкой, но сами еще не решаются. И поэтому я надеюсь, что наши с вами беседы как-то их сподвигнут на что-то большее и серьезное.
Дай Бог.
Давайте начнем. Батюшка, у нас на работе молодых людей отправляют в зону военных действий. Ну и некоторые уходят добровольцами. Могу ли я писать их имена в записках, если не знаю, крещенные они или нет?
Ну, вот если человек не крещен, то, конечно, скажем так, обязывать церковь за него молиться, ну, надо с большой осторожностью. Вот, лучше уже напрямую договориться с теми священнослужителями, кто лично известен, объяснить ситуацию, и уже священник знает, как помолиться. Да, он помолится за человека, как за воина. Не как, например, за раба Божьего, потому что он не знает. Или, может быть, скажет так: «Господи, ты сам знаешь». Да, то есть помяни вот этих воинов. Например, такое бывает. Бывает такое, в записке идет, например, ну, неправославное имя. Может быть, человек крещенный, мы не знаем. Но данное имя, если он крещен, то явно не по этому имени. Что мы говорим? Мы ему говорим: «Ты сам знаешь этого человека, помяни его». Так что вот тут, а если просто написать записку, да, то и она придет, получается такая безликая, да, то есть священник возьмет ее, прочитает, и, ну, получается то, что мы желали бы, чтобы было правильно и хорошо, да, ну вот будет не совсем точно. Да. Хотя, конечно, по большому счету, когда идет вот такая ситуация, да, тут уже все люди предстают пред Богом, и вот их поминать — это, в общем-то, прекрасное дело.
Батюшка, подскажите, пожалуйста, как правильнее поступить с православными книгами и брошюрками? Книги не мои, принадлежали свекрови, она умерла 6 лет назад. Выкинуть, знаю, точно нельзя. И не пользуюсь ими сама. У меня свои, покупала, когда была студентка, их читаю. Куда правильнее отнести эти книги, брошюры, которые принадлежали свекрови?
Я думаю, тут ответ достаточно прост. Конечно, это храм, либо тот храм, куда человеку где-то известна дорога в какой-то храм, да, или даже ближайший, вот, а там уже найдут место, куда их эти, отдадут эти книги в библиотеку ли, или, может быть, кому-то раздадут, то есть уже посмотрят. Поэтому тут, я думаю, надо добраться до храма.
Простите, если вопрос глупый, однако без внимания не могу обойти. Давно слышала, что с мясом или с продуктами, содержащими мясо, в храм заходить нельзя. А тут я забыла и занесла сумку, в которой были бутерброды с колбасой. Нужно ли это исповедовать?
Ну, поскольку это было не намеренно, вот, и, будем так говорить, это разовая акция, да, то, конечно, можно и сказать, как минимум, достаточно сказать, как минимум: «Господи, прости меня, я сделал по неведению, это сделал по неведению». Вот, но когда придет время очередной исповеди, то есть сказать, сослаться на какую-то вот забывчивость, да, может быть, какую-то рассеянность, еще что-то, то, я думаю, не будет, в общем-то, лишним сказать, чтобы и на душе это ничего не лежало. Вот, ну, хотя, как таковым, чтобы уж совсем уж грехом таким намеренным, это, конечно, не является.
А так действительно нельзя?
Да, да, да. То есть мясо, вот продукты животного происхождения, если их даже вот на Пасху освящают, то вот, в требнике, например, написано, то несут к священнику на двор. Да, то есть вот, ну, в практике приходской это, как правило, может быть трапезная, еще как-то, да, то есть, а в сам храм не заносят. В храм, ну, вообще в храм что заносят? Продукты, там, масло, хлеб.
Муку.
Муку, да, то есть, и даже, а если какие-то вот такие вещи, связанные с мясными продуктами, то лучше их сразу же отправлять уже на кухню, там, в трапезную, вот. То есть, так будет более правильно.
Сейчас некоторые иностранные веб-сайты заблокированы для доступа российских IP-адресов, то есть для пользователей из России. Есть программные средства, которые позволяют присоединяться к заблокированным сайтам через сервера, которые находятся не в России. Например, подсоединяешься к заблокированному сайту через Германию или Францию или любую другую страну, и этот сайт видит немецкий или французский IP-адрес и разрешает соединение, воспринимая тебя не как пользователя из России. Является ли это обманом?
Ну, в общем, это ведь, будем так говорить, интернет – вещь, будем так говорить, нейтральная. Ради чего мы заходим в интернет, ради чего мы стараемся прочитать, ну, я так понимаю. Может, какая-то соцсеть, с которой вот нет, к которой нет прямого доступа, да, то есть, а там какое-то сообщение, которое нам нужно от человека, о человеке, да, то есть, вот какую-то важную информацию несет. Именно она какая-то вот важная с точки зрения, вот мне эта информация нужна, родственная, еще какая-то. Вот, и поэтому, если я какими-то приемами пользуюсь, не думаю, что это будет грехом. Вот. Другое дело, конечно, если я интернет начинаю использовать, ну, в греховных целях.
Ну, да. А если это просто развлечение, если мы тоже говорим про те же соцсети, есть соцсети не заблокированные.
Ну, если это человека смущает, то, конечно, пусть не ходит туда. Вот он чувствует вот его вот. Ну, если ему это ради развлечения, то, конечно, тогда не надо. То есть, это не будет ему полезным и все остальное. Да? То есть, оно в любом случае, вот это с развлечением надо быть осторожнее. Вот. А что касается вот именно доступа к информации, ну, тут вот, знаете, скажем так, скрупулезность к этому относиться, то лучше вообще компьютер тогда и не включать. Наверняка там может какой-то продукт быть не сертифицирован, там не куплен официально, где-то как-то поставленный какими-то там пиратскими путями, что-то еще, и тут и знать ты этого не будешь. Ты будешь этим пользоваться, и в результате, ну, если тебя беспокоит где-то там червячок.
Да даже все эти точно фильмы, которые смотрят на сторонних, ну, сайтах без,
да,
подписки.
Да, многие фильмы без подписки. Ну, тут вот, вот поэтому тут надо уже либо определиться, да, если я с интернетом хочу взаимодействовать, да, то я не должен там вот какие-то греховные вещи делать. Да, то есть смотреть что-то греховное, да, то есть развлекаться, какие-то рассылки делать, да, которые вот могут так быть трактованы как неправильные, да, то есть тут так надо принять такое решение. Ну, если где-то что-то, какие-то смущения, сомнения, да, подойти к своему духовнику и с ним переговорить, вот, если таково есть. Если нет, то, ну, может быть, такого обрести даже будет полезно.
Много раз слышала о том, что животное не имеет души, как у человека, и что земная жизнь для них не переходит в небесную. Я очень люблю животных, и меня это печалит. Даже не столько печалит естественный конец жизни питомцев, сколько другой вопрос. Те животные, которые страдают от рук живодеров, погибают на улицах. Неужели их муки, так сказать, напрасны? Или, может, мы не все знаем? Я очень сильно люблю животных, просто хочется понять. Слово Божие для меня незыблемо.
Ну, я думаю, что тут больше проблема в чем? В непонимании того, что человеку нужно на самом деле. Животные помогают нашей душе стать лучше. Где-то стать добрее, где-то стать, может быть, мягче, заботливее. То есть вообще все, что существует вокруг человека, для того, чтобы человеку, ну, в конце концов, прийти ко спасению. Вот. И страдания животного никак не переносится на то, что этому животному где-то потом впоследствии надо жить. Вообще никак. Страдает, да, это плохо, да, это мы должны от этого как бы болезновать, сокрушаться, переживать, это нормально. Ну, опять же, в меру. Да, то есть человек может, например, так любить животных, что за это даже ненавидеть человека. Вот это будет абсолютно.
Да, к сожалению, такие истории сейчас есть.
Такие есть, поэтому это неправильно. Все должно быть в своей мере, в своем месте. Вот. Поэтому мы знаем, мы не знаем, что нас ждет, вот какая радость и благодать. Даже апостол Павел говорит, да, словами описать невозможно. Уж, скажем так, апостол Павел это не смог сделать. И мы, конечно, как-то вот описывать то, что нас приготовил для нас Господь во спасение. Вот. Но, скажем так, мы точно понимаем, да, что там забота о животных точно нас беспокоить не будет.
Ну,
вот.
Да.
Поэтому вот заботиться надо, болезновать, переживать, скажем так, взаимодействовать с животными, да, все что угодно. Но в меру, в рамках, да, то есть чтобы понимать, что это, в общем-то, нам нужно для чего же, да, то есть самое главное спасение, самое главное, мы должны видеть небо, небо, к которому мы должны стремиться, да, все остальное должно нам как-то содействовать, сопутствовать.
У меня такой вопрос. Можно ли отказаться быть крестной матерью? Я помогаю на свечах. К нам в храм пришла новая прихожанка. Хочет покрестить дочь 11 лет и просит меня стать крестной матерью, так как у нее нет православных друзей. Я в смущении, так как понимаю, какая это ответственность. Женщину я видела всего 2 раза и 1 раз девочку. Живут они недалеко, до храма добираются на электричке. Я всегда рада, когда приходят новые люди. Всегда стараюсь ответить на вопросы и помочь. Но в данной ситуации получается, что человек просит помощи, а я боюсь взять на себя такую ответственность. Как стать крестной матерью и помогать ребенку духовно развиваться? Что вы можете посоветовать?
Тут такое положение, я думаю. Я этим вопросом, скажем так, достаточно пристально занимаюсь и считаю, что если человек не живет христианской жизнью, то, конечно, браться за это дело надо либо с каким умыслом исправиться, и начинать жить этой, да, вот, и тогда можно взяться. Если же человек не желает, не хочет, не может, не понимает, конечно, тут, конечно, лучше отказаться. В данном случае Сиараба Божия пишет, что она на свечах, то есть она христианка. Никаким образом для нее ответственности за этого ребенка не добавится, чем она уже эту ответственность имеет перед Богом, когда сама приняла крещение. Если это было в младенчестве, в молодости, в непонимании, то тогда, когда стала сознательной христианкой, нисколько больше у нее нагрузки не должно быть. Что такое крестничество? Это прежде всего наша правильная христианская жизнь. Прежде всего. Если она присутствует, что еще может нам помешать добавить имя для поминовения, да, заботу о ребенке духовной, да, то есть не надо его кормить, поить, одевать, за ним что-то, это для этого родители, вот, наша забота духовная, ну, что же для христианина может такого быть неподъемного, если он, в общем-то, христианской жизнью живет, поэтому смущаться не нужно, если человек живет христианской или желает сильно жить, пусть берет на себя ответственность, если нет, никак, нигде, то тут надо подумать серьезно.
Я думаю, многие ведь переживают, когда по каким-то причинам, объективным или там личностным, да, перестают общаться крестные родители с родителями
ничего
биологическими.
Ничего страшного, абсолютно. Мы за своих детей, потомков, свое то окружение, в котором мы есть, мы ответим на страшном суде. Но за что? За пример. Каким примером мы были? Если мы были худым примером, был я крестным, не был крестным. Если я худой пример даю, мне ничего доброго там, хорошего не светит, как говорится. А если я был добрым христианином, стремился к этому, да, и, в общем-то, этим именно только примером и свидетельствовал, то чего я буду смущаться? Ну да, люди могут не общаться после того, как покрестились. Ничего страшного. С меня это никакой нагрузки не снимает, но и не добавляет никакой ответственности. Я как был христианином и старался им быть, оставаться, да, развиваться, совершенствоваться, так это и остается. Так что тут не надо смущаться.
Следующий вопрос от молодой девушки. Ей 16 лет. Может ли мама запрещать мне встречаться или общаться с кем-то? Шантажирует, что она будет решать, с кем я буду, а с кем нет.
Ну, учитывая, что все-таки возраст 16 лет еще достаточно, такой возраст неопытный, тут, конечно, к маме лучше прислушаться. Мама худого не пожелает. Вот, было бы девушке лет 26-30, и мама бы на нее продолжала бы давить и говорить, да, я буду регулировать, да, но тут уже надо как бы опасаться, возраст-то уже такой, что уже бы надо бы выходить замуж, да и детей рожать. Вот, 16 лет еще человек неопытен, еще многих вещей не знает. Такого человека, даже если попадется, скажем, такой так называемый друг, да, с каким-то, может быть, со вторым дном, вот, он может девушку очень легко, так вот, скажем, ввести какое-то в неведение, в заблуждение. Поэтому тут лучше подстраховаться. Мама говорит, пока нельзя, ну и не надо, да. То есть исполнится 18 лет, скажем так, и там-то надо маму слушаться и все остальное, да, если нет. То есть, а потом выходить замуж и уже слушаться мужа. Вот. Но надо ведь, да, именно выйти замуж, а не так просто, что встречаться с одним, другим, третьим, так вот ходить по кругу. И, в общем-то, будет ничего хорошего от этого не будет, да. Поэтому в 16 лет лучше к мамочке прислушиваться, да. Пусть даже мама, как там будет казаться, ни в чем-то не права. Ну что ж, у тебя есть прекрасный повод, возможность, да, вырасти, выйти замуж, родить своих детей и в 16 лет своей дочери попробовать разрешать то, что сейчас не разрешает тебе мама. Я думаю, мы придем примера к тому же результату, что эта девушка, когда станет мамой уже 16-летнего ребенка, тоже вряд ли будет ее так легко и просто куда-то отпускать и ей все разрешать. Так что вот...
Самое сложное, мне кажется, в 16 лет это задуматься хотя бы на секунду. Я вот себя вспоминаю, да, что кто-то другой, особенно мама, может быть права. Да, потому да. что ты в 16 уверен, люди что ты вырос, знаешь уже всё, старые, конечно.
Уже там, несовременные.
Да и вообще мама таких эмоций, как у меня сейчас, никогда не испытывала. Угу. Вот. Ну и, конечно же, со мной такого никогда не будет.
Вот да, вот. А вот ничего нет нового. Все когда-то было, уже есть, да, повторяется, поэтому... Пусть наши дети, конечно, тут в этих иллюзиях не пребывают, да, что у них как-то будет по-другому. Примерно все одинаково. Вот поэтому маму надо, по крайней мере, в 16 лет еще пока слушать. Да. Надо всегда слушать родителей, да, то есть на уровне совета родители должны оставаться всегда, да, то есть посоветовали. Уж принимать решение, чем мы старше, чем мы взрослее, конечно, мы делаем это сами, да, делаем это ответственно, все остальное, да, всякий человек другой лишь советчик нам, да, молитвенник за нас, прекрасно, вот, потому что мы принимаем решение, и на нас это ответственно за это решение, да, но 16 лет еще тот возраст, когда надо вот поберечься.
Я слышала сейчас многие взрослые уже как раз. Угу. Родители взрослых детей шутят, что это прекрасный возраст, когда за тебя еще что-то решают. Да, вот сейчас да. приходится самому все решать.
Да, совершенно верно. А уже самому есть. Выбирать, самому принимать решения, и ответственные решения, да, и на которых уже не скажешь, что кто-то тебе вот сбил с толку, кто-то тебе это заставил, кто-то тебя обязал. Так что тут пока да. порадоваться еще этому возрасту, еще этому времени.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Женщина пишет, упала, как-то в обморок очнулась через пару минут, так в эти минуты ничего не помню. Вот теперь одолевают помыслы, может, и после смерти ничего нет.
Ага. Ну да, есть такие размышления у людей, и пусть они нас сильно не смущают, тут надо так подойти. Если после смерти ничего нет, а я прожил достойную жизнь, то оно ведь замечательно и хорошо. Вот. А если я все-таки поддался соблазну и не поверил в жизнь вечности, умер, а там все только началось, я лишился всего. Это же простое вот это вот. Достаточно уже много столетий существует это вот понимание, да, вот. Это пари Паскаля так называемое, да. Так что... Тут не надо смущаться, да, то есть, а надо молиться при этом, Господи, смущение в сердце закралось, да, то есть, вот, находилось в кратковременном таком вот состоянии, да, и вот ничего не знаю, не помню. Тут, опять же, можно еще что привести пример. Сон, мы не всегда сны видим, засыпаем и называем это что, кратковременной смертью. Это не больше, не меньше. Сон, кратковременная смерть. Молимся и с таким даже определенным страхом, да, что, Господи, вот, не в эту ли ночь ты призовешь уже мою душу изымешь, да? Вот поэтому так что бывает так, что да, целый сон, это целая ночь, да, и без всего. И человек говорит, уснул, когда открыл, утром открыл. Ничего не помнит, ничего не было. Так что, а тут какое-то мгновенное. Тем более, что такое обморок? Скорее всего, не хватило кислорода мозгу, да, как правило. То есть зажимы в шее очень часто так бывают, да, вот они к этому астрохондрозы, вот. Поэтому, да, конечно, ну, потерял человек сознание, конечно, функция какая-то нерабочая оказалась, да, в мозгу, и, естественно, ничего нет, он там ничего не увидел, организм не успел, как говорится, выйти вот на то, в то состояние войти, да, когда уже вот, ну, душа расстается с телом. Так что это нормально, ничего страшного.
В соседней фирме, которая обанкротилась, опустили кабинеты, и во время уборки мы нашли на стенах календари с образами святых, Божьей Матери, различную церковную литературу. Скажите, что с этим можно сделать? Забирать себе нет смысла, так как и так дома много всего. Выкидывать или просто так оставлять нельзя? Можно ли сжечь?
Да, вот можно сжечь, если это календарь уже, который не в ходу, вот, ну, а если и это смущает, то, опять же, до храма донести, вот, а в храме разберутся, вот, тем более книгу сжигать как-то, ну, тоже вот будет, будем, скажем так, не по-христиански, да, вот, поэтому донести до храма, чтобы действительно ничего не смущало, не было каких-то переживаний, а то вот сжег, а что и как. Там тоже есть определенные правила с сжиганием, да. Если, например, ну вот икону, как ее сжигают? Ее сжигают на камне, а потом пепел в текущую, значит, в чистую воду, да, проточную. Или же снимают, значит, если, скажем, бывает еще такой способ, вырывают в лесу яму, такое место чистое, да, то есть туда закладывают это, значит, икону и закрывают ее, да, то есть чтобы это было не отхожее место, вот, то есть поэтому, ну, бывает современному человеку вот это все вещи соблюсти-то, ну, просто затруднительно, поэтому зачем, как бы, так смущаться, переживать, да, то есть найти время, возможность дойти до храма, а если это будет еще и, скажем так, совместить приятное и с полезным, да, то есть прийти на утреннее богослужебное воскресное, например, да, мешочек где-то поставить, спросив у смотрителей, да, где, просить, могу оставить старые календари, иконы, всегда обязательно подскажут книги, вот, помолиться, ну, то одна польза только.
Следующий вопрос из двух частей состоит. Первый. Ношу кольцо с испанской молитвой, католическое, сама крещенная православная. Могу ли я его носить?
Так, я думаю, каких-то проблем нет. Ну что ж, если там будет изображение какие-то некрасивые, неправильные, да, греховные, ну вот тут надо задуматься. А если это кольцо, кольцо и молитва, ну что ж, католическая молитва, ну что, ничего страшного в этом нет.
И второй вопрос от этой же девушки. Также ношу кольцо после помолвки, которая не состоялась, не замужем. В этом нет ничего страшного или необходимо снять?
Ничего страшного нет. Пусть напоминает, да, что вот такая задумка была, не состоялась. И обращается человек к Богу. Господи, вот благодарю тебя, да, что такой промысел такой, да, то есть не знаю, вот, может быть, человек напоминает его какое-то неправильное отношение, да, неправильное поведение, да, вот он как напоминание, да. Все, то есть, ну, а когда человек уже выйдет замуж, то можно уже с этим кольцом как-то и уж, и может расставаться. А может нравиться и красиво, вот это же ведь украшение, по большому счету. Но, с одной стороны, как внешнее украшение и внутреннее напоминание, да, что вот не случилось, да, Господи, почему не случилось, да, где я неправ, да, где что-то, хорошо ли, плохо ли, да, то есть для жизни, не знаю, не ведаю. Время придет, узнаем наверняка, да.
Подскажите, можно ли вместо Иисусовой молитвы говорить «Слава Богу»? От этого мысли всякие уходят и легче становятся. Или не стоит забывать первое?
Ну да, вот все-таки «Слава Богу», некоторое благодарение. А ведь Иисусова молитва – это такая действительно молитва с исповедованием Христа как Сына Божия, да, и вообще обращение к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, да, то есть тут и покаяние, и все. Вот, и вот «Слава Богу», оно не совсем, конечно, точно отразит, вот, как будет заменой этой молитвы, да, вот, поэтому, скажем, тут надо опасаться другого, не произносить имя Божие в суе, да, как бы иногда ведь люди для связки слов произносят, это опасно, вот, а если уж мы благодарим Бога, то благодарить, скажем, всем своим существом, да, то есть, Господи, слава Тебе, слава Богу, то есть, как бы, придавать этому значение, а не так, как бы, между слов. Вот.
Что нужно говорить, когда приходишь на могилку усопшего? Многие говорят «здравствуй», но ведь человек умер, и зачем ему тогда желать здоровья?
Ну, здоровье – это не телесное мы желаем, а духовного в данном уже случае, да, то есть «здравствуй, папочка, мамочка», да, там или там еще кто-то, кто похоронен, дяди, тети, вот, может, супруг, супруга. Вот. Ну, таким, это ничего, так я думаю, в этом такого нет. Да, человек пришел на могилку, другое дело. Тут надо понимать, да, что для чего я прихожу на могилку. Если я прихожу на могилку ради усопшего, то, скорее всего, вот я пропускаю, боюсь, что могу пропустить главное. Да, ведь усопшему-то нужна моя молитва, его душе. А тут-то точно уже этого нет, этого состава душевного, да, то есть душа-то уже находится в другом месте. Ближайший путь к душе – это храм. То есть храм – это место, будем так говорить, да, откуда до души молитва лучше всего дойдет. Поэтому что такое могила, да? Это для нашего успокоения, что мощи тела, да, значит, вот, а то, что осталось, останки от человека, да, они, ну, скажем так, все прибрано, все хорошо, они в порядке, да, то есть вот эти могилы, мы их бережем, да, мы их прибираем, но больше для себя, для своего внутреннего успокоения. Самому человеку, если мы о нем беспокоимся, да, это, конечно же, храм. Поэтому, выбирая между храмом и кладбищем, надо выбрать, конечно, храм. Можно то и другое, но, опять же, вот, например, зимой на кладбище, так, затруднительно ехать, да, куда-то ехать как-то, что, снег, все это... Может, это даже бывает порой не всегда удобно. Ведь для чего мы вот в Радонеж придем на кладбище? Так что, могилку убирать после зимы? Не к усопшему идем. Усопший – это храм, да? То есть мы идем в храм, панихида, служба, да? Вот там мы молимся, да? А потом придем и после весны, зимы прибираем могилку, все убираем. Вот. Поэтому вот свою функцию часто вижу именно в этом, когда Радоница, я иду на кладбище, да, немножко где-то с кем-то что-то так молюсь, так, ну, для поддержания, да, а в основном обхожу людей, группу людей, да, и 2-3 слова о том, зачем мы приходим, что мы делаем, да, то есть, что пришли к усопшему, очень хорошо, но в храме будет еще лучше, да, то есть, если кто-то там кушает, например, ну, ладно, а если кто-то вдруг подумал выпить, там, покурить, вы знаете, вот этого делать не надо уже точно, уж не можете сдержаться, ну, дома, пожалуйста, а так-то лучше бы вообще не надо этого делать, да, то есть, так аккуратненько, мягко стараюсь разговаривать, да, потому что, чтобы люди, вот, поэтому тут вот, примерно вот так вот, да, поэтому здравствуй, конечно, не будет ничего такого, да, но если мы хотим большего эффекта, то давайте будем идти к храму ближе.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.